Издательство «Эксмо». Георг Гегель. Философия природы. Текст читает Сергей Уделов. Введение. Прибавление. Мы, пожалуй, не ошибемся, если скажем, что в наше время философия не пользуется особенной благосклонностью, что, по крайней мере, теперь уже не признают ее как в прежнее время необходимым введением и основой для всякого дальнейшего научного образования и занятий по специальности. Но если такое утверждение и несколько сомнительно, то во всяком случае можно смело утверждать, что, в частности, к философии природы относятся теперь с большой антипатией. Я не стану рассматривать здесь пространно, насколько справедливо такое предубеждение именно против философии природы. Однако я не могу также обойти этого предубеждения совершенным молчанием. Нельзя отрицать того, что идея о философии природы, раскрывшаяся перед нами в новейшее время, вместо того, чтобы стать предметом изучения мыслящего разума, была грубо подхвачена неумелыми руками уже тогда, когда, можно сказать, еще испытывалось первое чувство удовлетворения, доставленное этим открытием, и что ей нанесли тяжкий удар не столько ее противники, сколько ее друзья. Это всегда неизбежно происходит, когда умы сильно возбуждены. Философия природы не разрабатывалась мыслящим разумом, и она потому часто и даже большей частью превращалась в чисто внешний формализм. Извращалась, становясь лишенным понятия орудием поверхностной мысли и фантастического воображения. Я не стану здесь ближе характеризовать тех уклонений от разумной мысли, для которых пользовались идеей или, вернее, ее умерщвленными формами. Я уже давно высказался о них подробнее в предисловии к «Феноменологии духа». Неудивительно поэтому, что как более вдумчивое понимание природы, так и грубый эмпиризм, как познание руководимой идеей, так и внешне абстрактный рассудок одинаково отвернулись от столь же странно причудливых, сколь и притязательных праздных попыток, которые сами представляли собою хаотическую смесь грубого эмпиризма и непонятных форм мысли, полнейшего произвола воображения и вульгарнейших рассуждений по аналогии, причем они выдавали такую безобразную смесь за идею, разум, науку, божественное познание, выдавали отсутствие всякого метода и хотя бы малейшей научности за высочайшую вершину научности. Такого рода надувательства дискредитировали философию природы и вообще шиллинговскую философию. Но если недоверие к шиллинговской философии природы вполне заслужено, то это отнюдь не значит, что из-за этих заблуждений и превратного понимания идеи следует отвергать самую философию природы. Люди, с самого начала ослепленные враждой к философии, нередко бывают очень рады такому злоупотреблению философской мыслью и ее извращению, потому что, ссылаясь на них, они могут упорочить самую науку, и вполне обоснованно отметая такого рода извращения, они туманно пользуются этими извращениями как доказательством того, что ими нанесен удар самой философии. Может сначала казаться, что ввиду существования таких недоразумений и предубеждений против философии природы было бы целесообразно изложить предварительно истинное понятие этой науки. Однако мы должны рассматривать этот встретившийся нам с самого начала антагонизм к философии природы как нечто случайное и внешнее. Мы можем поэтому спокойно оставить в стороне все эти предубеждения. Такое принимающее более полемический характер рассмотрения вопросов само по себе не очень-то приятно. То, что было бы поучительно в такой полемике, отчасти должно найти себе место в изложении самой науки.
Отчасти же это все-таки не было бы столь поучительным, чтобы оправдать еще большее сужение и без того уже тесных пределов энциклопедии, долженствующей обозреть такое множество материала.
Ограничимся поэтому одним уже сделанным намеком. В нем можно видеть как бы некоторого рода протест против упомянутой манеры, как бы предупреждение, что не следует ожидать встретить в этом сочинении подобного рода философствование о природе, часто кажущееся блестящим и даже занимательным, или, во всяком случае, вызывающее невольное изумление и могущее удовлетворить тех, которые решаются признаться, что они видят в философии природы только шумный фейерверк, и потому считают возможным оставлять без внимания заключенную в ней мысль. То, что мы даем здесь, есть не продукт силы воображения, фантазии, а продукт понятия, разума. Исходя из этого соображения, мы могли бы ничего не говорить о понятии, назначении и характере философии природы. Но изложению всякой науки обыкновенно и не без пользы предпосылают определение ее предмета и цели, указывая при этом, что именно должно войти в ее содержание и как это последнее должно быть рассматриваемо. Необходимость указать противоположность между философией природы и превратной ее разновидностью само собой отпадает, когда мы точнее устанавливаем истинное понятие этой науки. Так как наука философии представляет собой круг, каждое звено которого имеет свое предшествующее и последующее звено, а в энциклопедии философия природы выступает лишь как один круг в целом, то происхождение природы из вечной идеи, ее сотворение и даже доказательство самой необходимости существования природы дано раньше в логике. Здесь мы должны предполагать все это известным –